Вторник. Глава 18. «Конечно, Данрис мог поднагадить мне с тормозами, Джейсон», — сказал Горнт. «О, брось ты, ради бога, залезать к тебе под машину во время приема, когда вокруг 200 гостей, я не такой дурак!» Они сидели в пентхаусе Джейсона Пламма. Сверху открывался вид на Хэппи Вэлли. В полуночном воздухе ощущалась приятная прохлада, хотя влажность снова повысилась. Плам поднялся, бросил окурок сигары, взял новую и закурил. Тайбаню Эйшен Пропертис, третьего по величине Хонга, было около 60. Он был выше Горнта ростом, худолицый, элегантный, в домашней куртке из красного бархата. «Даже Ян, чертов Данрос, не такой проклятый болван!» «Ты не прав. При всей его шотландской хитрости он действует по-звериному внезапно, непродуманно, и в этом его слабость. Думаю, это его рук дело». Плам в задумчивости сплел пальцы. «А что думает полиция?» «Я сказал им лишь, что у меня отказали тормоза. Какая нужда впутывать этих ублюдков, которые везде суют свой нос? По крайней мере, пока. Но я тебя умоляю, тормоза у Роллс-Ройса просто не могут отказать сами по себе». «Ну ладно, ничего. Завтра я позабочусь, чтобы ответ мне дал Том Никлин. Точный ответ, если он вообще существует. Тогда будет достаточно времени для полиции».
«Согласен», — многозначительно улыбнулся Плам. «Кому нужно, чтобы полиция рылась в нашем грязном белье, каким бы курьезным ни казалось то, что произошло, верно?»
«Да», — оба засмеялись.
«Тебе очень повезло. Спуск с пика — не та дорога, по которой можно ехать без тормозов». «Думаю, ощущения были не из приятных».
«Какое-то время, да, Джейсон. Но потом, когда первоначальный шок прошел, ничего страшного». Приукрасив неприглядную истину, Горнт сделал глоток виски с содовой. Изысканный ужин был подан на террасе, выходившей на Хэппи Вэлли, и подром, город и море за ним. Ужинали вдвоем, жена Плама уехала в отпуск в Англию, а дети его, уже взрослые, жили не в Гонконге. Теперь компаньоны, устроившись в больших покойных креслах, покуривали сигары в кабинете Плама. Повсюду книги, неброская роскошь обстановки и тот же прекрасный вкус, что и во всех остальных 10 комнатах пентхауса. «Уж там Никлин выяснит, поработали с моей машиной или нет», — решительно заявил Горнт.
«Да»,
— Плам отпил из стакана перье со льдом. «Ты не собираешься опять подзавести молодого Никлина насчет Макао?»
«Я? Ты шутишь?»
«Нет, вообще-то не шучу». С аристократически поджатых губ Плама сорвался глумливый смешок. «Ведь 3 года назад во время гонки у Данроса взорвался двигатель, не так ли? Он тогда едва не погиб. У гоночных машин всегда что-нибудь ломается. Да, это происходит довольно часто, хотя не всегда с помощью соперников», — улыбнулся Плам. На лице Горнта тоже застыла улыбка, но внутри он не улыбался.
«То есть?» «Ничего, дружище, просто слухи ходят».
Плам нагнулся, чтобы подлить Горнту виски, а потом взялся за сифон с содовой. «Ходят слухи, что некий механик-китаец за небольшую плату подложил, как мы выражаемся, куда надо, небольшой гаечный ключ».
«Сомневаюсь, что это правда».
«А я сомневаюсь, что это можно доказать. Так или иначе, это ужасно. Но некоторые готовы на все за совершенно незначительную сумму денег».
«Да, к счастью, мы на рынке больших денег».
«Об этом и речь, дружище. Так». Плам стряхнул пепел со своей сигары.
«Какая предлагается схема?»
«Все очень просто. Если в ближайшие 10 дней Бартлетт не заключает сделку со Стронс, мы ощипываем благородный дом, как дохлую утку».
«Многие думали так и раньше, однако Стронс как были, так и остаются благородным домом».
«Да, но в настоящий момент они уязвимы».
«В чем это выражается?»
«Векселя Тодда Шиппинг и платеж Орлину».
«Ерунда. Кредит у Стронс отличный».
«О да, они перебрали кредит, но не больше других. Они просто увеличат свою кредитную линию. Или Йен обратится к Ричарду Квану, а может, к Блэкс».
«Предположим, Блэкс не станет помогать».
«А он не станет. И предположим, что Ричард Кван нейтрализован. Остается лишь Виктория».
«Тогда Данрос обратится к этому банку с просьбой об увеличении кредита, и мы вынуждены будем эту просьбу удовлетворить». Пол Хевигель поставит вопрос на голосование совета директоров. Мы все прекрасно знаем, что у нас голосов меньше, чем у Блока Стронс, так что мы согласимся, не уронив достоинства и сделав, как обычно, вид, что рады услужить. Да, но на сей раз я с удовлетворением могу сказать, что Ричард Кван будет голосовать против Стронс. Это свяжет совет директоров, и с просьбой о кредите выйдет задержка. Стронс не сможет произвести платежи, и Данрос обанкротится.
«Господи, о чем ты говоришь? Ричард Кван даже не входит в совет директоров. Ты с ума сошел?»
Горнт попыхивал сигарой. «Нет, ты забыл мой план игры под названием «Конкуренция». Он задействован пару дней назад.
Против Ричарда?»
«Да».
«Бедный старина Ричард».
«Да, он будет нашим решающим голосом, а Данрос никак не ожидает атаки с его стороны».
Плам смотрел на собеседника, не отрываясь. «Ричард и Данрос — большие друзья,
но у Ричарда и Хопак дела плохи. Начался отток вкладчиков. Чтобы спастись, он пойдет на все».
«Понятно, играешь на понижение.
И сколько у тебя акций, Хопак?»
«Много».
«А ты уверен, что Ричард не располагает ресурсами, которые позволят ему отсрочить обвал своих акций? Что он не сможет привлечь дополнительные средства?»
«Если располагает, то мы всегда можем выйти из игры, ты и я».
«Ну да, можем».
Джейсон Плам наблюдал, как закручивается спиралью дымок от его сигары.
«Но ведь одно то, что Данрос не сможет осуществить платежи, еще не будет означать, что с ним покончено».
«Согласен. Однако после несчастья с Хупак, известие о том, что Стронс объявляют дефолт, обрушат все их акции. Рынок станет очень нервным. Налицо будут все признаки грядущего краха, который мы подогреваем игрой на понижение. На ближайшие две недели не намечено ни одного заседания совета директоров, разве что Пол Хевигель созовет экстренное собрание. А он этого не сделает. С какой стати? Ему больше всего в мире хочется заполучить обратно их пакет акций, так что все будет предопределено. Он установит основные условия спасения Ричарда Квана, и одним из них будет голосование по указке Пола, так что совет директоров даст Яну повариться в собственном соку несколько дней, а потом предложит увеличить кредит и восстановить доверие взамен на принадлежащие Стронс акции банка. Они все равно заложены под этот кредит.
Данрос никогда на это не пойдет. Ни он, ни Филипп Чен, ни Цуянь.
Ему придется выбирать. Или это, или банкротство Стронс. При условии, что ты будешь держаться и контролировать исход голосования. Когда банк заберет его пакет акций, если ты сохранишь контроль над советом директоров и, соответственно, банком Виктория, с ним будет покончено.
Да. Но если ему откроют новую кредитную линию,
он все равно понесет серьезные потери, от которых, возможно, уже не оправится, Джейсон. А мы срываем куш в любом случае. Все зависит от момента, ты прекрасно знаешь.
А Бартлетт?
Бартлетт и Паркон мои. Американец не пойдет на дно с тонущим кораблем Стронс. Я об этом позабочусь.
После паузы Плам обронил. Это возможно.
Да,
это возможно.
«Значит, ты в деле?
Как ты собираешься проглотить Паркон после Стронс?»
«Я не собираюсь, но мы, возможно...» Горнт затушил свою сигару. «Поглощение Паркон требует времени. Это абсолютно иной набор проблем. Сначала Стронс. Так что?»
«Если я получаю недвижимость Стронс, 35% их земельной собственности в Таиланде и Сингапуре, и мы делим 50/50 их производственные мощности в Кайтак».
«Да, все, кроме Кайтака, иначе мне не придать законченный вид All Asia Airways. Уверен, ты войдешь в мое положение, старина. Но у тебя будет место в совете директоров новой компании, 10% акций по номиналу, места в Стронс, конечно, и всех их дочерних компаниях,
15%. «И место председателя совета директоров Стронс попеременно с тобой. Год я, год ты».
«Согласен.
«Но я буду первым», — Горнт закурил сигарету. «Почему бы и нет?» — думал он в приподнятом настроении. «К этому времени в будущем году Стронс уже будет расчленена, так что твое председательство потеряет всякое практическое значение, Джейсон, старина. Значит, обо всем договорились? Мы можем изложить это в совместном меморандуме, если хочешь, по одному экземпляру для каждого». Плам покачал головой и улыбнулся. «Зачем какой-то меморандум? Забудь. Вот», — он протянул руку, — «я согласен». Они обменялись крепким рукопожатием. «Долой, благородный дом!» Оба засмеялись, очень довольные заключенной сделкой. После получения земельных владений Стронс, Asian Properties станет крупнейшей риэлторской компанией в Гонконге. Горнт получит почти полную монополию на авиаперевозки, морские перевозки и факторинг, и доминирование в Азии. «Прекрасно», — думал Горнт, — «теперь четырехпалый У. Ты не вызовешь такси? Я, пожалуй, откланяюсь. Возьми мою машину, мой водитель...» «Спасибо, не стоит, я все же возьму такси. На самом деле, Джейсон, во всяком случае, спасибо». Плам позвонил привратнику 20-этажного дома, который принадлежал и эксплуатировался Asian Properties. Ожидая такси, они выпили за здоровье друг друга, за уничтожение Стронс и за прибыль, которую получат. В соседней комнате зазвонил телефон. «Прошу прощения, старина». Плам вышел, прикрыв за собой дверь. Это была его личная спальня, которой он иногда пользовался, когда работал допоздна. Небольшая, очень аккуратно прибранная комната со звукоизоляцией, оборудованная как судовая каюта, встроенная койка, колонки хай-фай, из которых доносилась музыка, небольшая автономная плита и холодильник. У одной из стен располагался огромный набор сложной приемопередающей техники радиолюбителя коротковолновика. Это было неизменным хобби Джейсона Плама с детских лет. Он поднял трубку. «Да?»
«Мистер Лоптина, пожалуйста», — произнес женский голос.
«Здесь нет никакого мистера Лоптина», — непринужденно ответил он. «Извините, вы ошиблись».
«Я хочу оставить сообщение».
«Вы ошиблись, поищите номер в телефонном справочнике».
«Срочное сообщение для Артура. Центр радировал, что встреча переносится на послезавтра. Готовность для приема срочных инструкций на 6:00. Трубка замолчала. Снова послышался тоновый сигнал. Плам нахмурился, кладя трубку на рычаг.
Стоя у планшира своей джонки вместе с Пуном «Хорошая погода», четырехпалый Ю наблюдал, как Горнт садится в высланный за ним сампан. «Не очень-то он изменился за все это время, верно?» — рассеянно сказал У, и его прищуренные глаза сверкнули. «Для меня все заморские дьяволы на одно лицо, это точно. Сколько лет прошло? 10? — спросил Пун, почесывая геморрой. — Нет, теперь уже почти 12. Хорошие были времена, хэ-я, — промолвил У. — Много прибыли. Очень хорошо проскальзывали вверх по реке в Кантон, мимо заморских дьяволов и их лакеев, и люди председателя Мао радостно встречали нас. Да, везде у нас были свои люди, и ни одного заморского дьявола, и ни одного жирного чиновника, желающего, чтобы его умаслили ароматной смазкой. Тогда можно было навещать всю свою семью и друзей, и никаких проблем, хе-я». «Не то, что сейчас, хе-я. Красные становятся жесткими, очень неглупыми, очень жестокими, хуже, чем мандарины». У обернулся, когда на палубу ступил его седьмой сын. Теперь молодой человек был в аккуратной белой рубашке, серых брюках и хороших туфлях. «Будь осторожен», — грубо бросил У. «Точно знаешь, что нужно делать?»
«Да, отец».
«Хорошо», — буркнул четырехпалый, скрывая свою гордость. «Мне не нужны ошибки!»
Он смотрел вслед сыну, наблюдая, как тот неловко шагает к сколоченному кое-как трапу из досок, который соединял его джонку со следующей и тянулся еще через 8 джонок ко временной пристани.
«Седьмой сын уже что-нибудь знает?» — тихо спросил Пун. «Нет, нет еще!» — проворчал У. «Ведь надо было, чтобы этих болванов, эту падаль собачью, поймали с моими винтовками. Без винтовок вся наша работа пойдет на смарку».
«Добрый вечер, мистер Горнт. Я Пол Чой. Меня прислал проводить вас мой дядя У. Молодой человек говорил на отличном английском, повторяя ложь, которая стала для него почти правдой. Горнт испуганно остановился, а потом начал подниматься дальше по шаткому трапу. На своих ногах бывалого моряка он стоял крепче, чем этот юноша.
«Добрый вечер», — ответил он. «Вы американец? Или только учились там, мистер Чой?»
«И то, и другое», — улыбнулся Пол Чой. «Знаете, как это бывает. Осторожно, голову. Там канаты. И скользко, как черт знает что». Повернувшись, он повел гостя обратно на джонку. На самом деле юношу звали У Фан Чой, и он был седьмым сыном третьей жены своего отца. Но когда он родился, его отец, четырехпалый Ю, добыл для него гонконгское свидетельство о рождении, редкость для лодочного жителя, поставил в этом свидетельстве девичью фамилию его матери, добавив имя Пол, и попросил одного из родственников выступить в роли отца. «Послушай, сын мой», — сказал четырехпалый Ю, как только Пол стал что-то понимать. «Когда ты говоришь на хакка на борту моего корабля, можешь звать меня отец, но никогда не называй меня так в присутствии заморского дьявола, даже на хакка. Во всех остальных случаях я дядя, просто один из многочисленных дядьев, понял?» «Да». «Но почему, отец? Разве я сделал что-нибудь не так? Прошу прощения, если я оскорбил тебя».
«Ты меня не оскорбил. Ты хороший мальчик и упорно работаешь. Просто так лучше для семьи, чтобы у тебя было другое имя».
«Но почему, отец?»
«Придет время, и я тебе объясню».
Потом, когда мальчику исполнилось 12, и он пошел учиться и показал, чего стоит, отец послал его в Штаты.
«Теперь тебе нужно научиться всему, что делают заморские дьяволы. Ты должен говорить, как они, спать, как они, походить на них внешне, но не забывать при этом, кто ты, кто твой народ». И не забывать, что все они хуже нас, не похожи на людей и, конечно же, совсем тих, не цивилизованные. Если бы они только знали, эти американцы, от Тайбани до последнего болвана, а также англичане, иранцы, немцы, русские, люди любой расы и цвета кожи, если бы они только представляли, что о них думает самый последний паршивый кули... «Их бы хватил удар», — усмехнувшись в миллионный раз, сказал себе Пол Чой.
«Не то чтобы всякое племя в Китае презирало иностранцев. Их просто не принимают в расчет как людей». «Конечно, мы не правы», — рассуждал он. «Иностранцы тоже люди, и некоторые из них цивилизованы по-своему и значительно опережают нас в техническом отношении, но мы лучше».
«Чему вы улыбаетесь?» — спросил Горнт, пригибая голову, чтобы не задеть канаты и стараясь не ступить в разбросанный по палубам мусор.
«О, просто размышлял, какая сумасшедшая пошла жизнь. Месяц назад в это время я занимался серфингом в Малибу, в Калифорнии. Черт возьми, Абердин — нечто иное, верно?»
«Вы имеете в виду запах?»
«Да, конечно».
«Ну да».
«Во время прилива не лучше, но, похоже, эту вон чувствую лишь я один».
«Когда вы были здесь в последний раз?»
«Пару лет назад. Приезжал на 10 дней, когда окончил учебу. У меня степень бакалавра в бизнесе, но, похоже, я никогда к этому не привыкну», — усмехнулся Чай. «Здесь совсем не Новая Англия».
«Где вы учились?»
«Сначала в Сиэтле, колледж, университет Вашингтона. Потом получил степень магистра в Гарварде, в Гарвардской школе бизнеса».
Горнт остановился. «В Гарварде?»
«Да. Я получил грант, стипендию».
«Это очень хорошо. Когда вы окончили?»
«В июне прошлого года. Это все равно, что отбарабанить срок в тюрьме. Просто снимай штаны и подставляй задницу, если не получаешь нужной оценки. 2 года в аду. Когда я выбрался оттуда, мы с приятелем отправились в Калифорнию. Подрабатывали, где придется, чтобы добыть деньжат на серфинг и развлечься после всей этой патагонной учебы. А потом...» Чой ухмыльнулся. «Потом, пару месяцев назад, меня нашел дядя У и сказал, что пора возвращаться и вкалывать. Вот я и здесь. В конце концов, за мое образование платил он. Моих родителей давно нет в живых».
«Вы были первым в своей группе в Гарварде?»
«Третьим».
«Весьма неплохо.
Благодарю вас. Уже недалеко. Наша джонка крайняя». Пока они перебирались по шаткому трапу от одного плавучего дома к другому, на Горнта с подозрением посматривали молчаливые обитатели водных жилищ. Кто дремал, кто готовил еду или ел. Иные играли в мадзян, некоторые чинили рыболовные сети, дети кое-где ловили рыбу на свет. «Здесь немного скользко, мистер Горнт», — Пол Чой спрыгнул на липкую палубу. «Ну вот и пришли». «Дом, милый дом!» — он потрепал по вихрам заспанного мальчишку вперед смотрящего и произнес на Хакка, которого, как ему было известно, Горнт не понимал. «Не спи, маленький братец, а то дьяволы до нас доберутся!» «Да-да, доберутся!» — пропищал мальчик, подозрительно косясь на Горнта. Пол Чой повел Горнта дальше вниз. Старая джонка пахла смолой и тиком, гнилой рыбой и морской солью, тысячи штормов. Спустившись по трапу в средней части джонки, они попали в носовую каюту размером со стандартный одноместный номер во всю ширину корпуса лодки. В небрежно сложном из кирпичей очаге горел древесный уголь, а над ним гудел на открытом огне закопченный чайник. Дым поднимался клубами вверх и валил наружу через вырезанный в палубе грубый дымоход. С одного борта стояло несколько старых стульев из ротанга, пара-тройка столов и грубые койки одна над другой. Четырехпалый Ю был один. Указав на стул, он расплылся в улыбке. «Хея, лады видеть!» — произнес он, запинаясь на скверном английском, который с трудом можно было разобрать. «Виски?»
«Спасибо!» — кивнул Горнт. «Тоже рад видеть вас!»
Пол Чой разлил хорошие виски в грязноватые стаканы.
«Вам с водой, мистер Горнт?» — спросил он.
«Нет, пусть будет неразбавленная. Не очень много, пожалуйста».
«Да, конечно». У взял свой стакан и поднял его, обращаясь к Горнту. «Лады видеть тебе, Хея!»
«Да, ваше здоровье».
Китайцы наблюдали, как Горнт отпил глоток.
«Хорошо», — похвалил Горнт. «Очень хорошие виски».
У снова расплылся в улыбке и указал на Пола.
«Он сын Осислы?»
«Да».
«Холос из Кола, золотой Светлана?»
«Да, да, он рассказал мне. Вы можете гордиться».
«Сито?»
Пол Чой перевел старику.
«А, спасибо, спасибо. Он говорит хорошо, Хея».
«Да», — улыбнулся Горнт, — «очень хорошо».
«А, холосо, ничего. Кулите?»
«Благодарю вас».
Отец и сын наблюдали, как Горнт достает сигарету. Потом сигарету взял У, а Пол Чой дал обоим прикурить. Снова наступило молчание.
«Холосо, сосетал и друга?»
«Да, а вам?»
«Холосо», снова молчание. «Он сына сестлы», — повторил старый моряк, наблюдая, как Горнт молча кивает, ждет.
Ему было приятно, что Горнт просто сидит и, как подобает цивилизованному человеку, терпеливо дожидается, когда он, У, перейдет к делу. Некоторые из этих розовокожих дьяволов, в конце концов, чему-то учатся. Да, некоторые даже слишком этио хорошо. Например, Тайбань с этими своими холодными, безобразными рыбьими глазами, как у большинства заморских дьяволов, которые смотрят на тебя, словно дохлая акула. Этот умеет даже немного говорить на хака. «На, Тайбань слишком хитер и слишком цивилизован, но ведь за ним целые поколения, а дурной глаз был у его предков и до него. Да, но старый зеленоглазый дьявол, первый в его роду, заключил договор с моим предком, великим морским воителем У Фанчоем и его сыном У Коком». Соблюдал этот договор и позаботился о том, чтобы договор соблюдали его сыновья и сыновья сыновей. Так что к этому теперешнему Тайбаню нужно относиться как к старому другу, хоть он самый опасный из всего рода.
Старик чуть не поежился, но сдержался и харкнул, чтобы отпугнуть злого бога слюны, который прячется в горле у каждого. Он изучающе посмотрел на Горнта. И как должно быть противно видеть такую розовую образину в каждом зеркале. Все эти волосы на лице, как у обезьяны, и везде бледная кожа, как у бледной жабы на брюхе. Уф! Притворно улыбнувшись, чтобы скрыть досаду, он попытался прочесть, что написано на физиономии Горнта, но не смог. «Ничего», — радостно сказал он себе. «Для этого и было потрачено столько денег и времени на подготовку седьмого сына. Он должен знать». «Может, пригласить услуга?» — нерешительно произнес он. Приятно скрипнули бимсы джонки, качнувшиеся на швартовых.
«Да, что за услуга, старый приятель?»
«Сына сестлы пала идти лабота». «Давайте лабота». На лице Горнта изобразилось изумление, и У постарался скрыть вызванную этим досаду. «Пояснять», — сказал четырехпалый по-английски, а потом добавил, обращаясь к получою на гортанном хакка. «Объясни этому пожирателю черепашьего дерьма, чего я хочу, как я тебе говорил». «Дядя приносит извинения за то, что не может говорить непосредственно с вами, и просит меня объяснить, мистер Горнт», — вежливо начал Полчой. «Он хотел спросить, не можете ли вы предоставить мне работу, вроде как стажером, в подразделении вашей компании, которая занимается воздушными и морскими перевозками».
Горнт сделал глоток виски. «Почему именно в этом подразделении, мистер Чой?»
«У моего дяди, как вы знаете, значительные интересы в судоходстве, и он хочет, чтобы я модернизировал его предприятие. Я могу предоставить вам точную и подробную информацию о себе, если вы рассмотрите мою кандидатуру, сэр. На втором году в Гарварде я занимался этими вопросами, в основном перевозками всех типов. До того, как мой дядя вытащил меня обратно сюда, я был принят в Международный отдел банка Огайо». Полчой помедлил. «Во всяком случае, вот о чем он просит».
«На каких еще диалектах, кроме хакка, вы говорите?»
«На мандарине».
«Сколько иероглифов можете написать?»
«Около 4000».
«Скорописью владеете?»
«Только машинописной скорописью, сэр. Могу печатать около 80 слов в минуту, но не на чистовик».
«Сито?» — спросил У.
Горнт наблюдал за Полом Чоем, пока молодой человек переводил дяде сказанное, оценивая его и четырехпалого У. Потом спросил, «В какой области вы хотите стажироваться?»
«Он хочет, чтобы я набрался опыта в части морских и авиаперевозок, а также брокерского и фрахтового бизнеса, практического управления и, конечно, чтобы я стал приносящим прибыль винтиком в вашей машине. Возможно, вам пригодится мое знакомство с Америкой, мои теоретические знания. Мне 26, у меня степень магистра. Я в курсе всех новейших компьютерных разработок. Конечно, могу программировать». В Гарварде получил базовое представление о многопрофильных корпорациях, движении денежной наличности.
«А если у вас не получится или возникнет, как бы это сказать, конфликт с самим собой?»
«Не возникнет, мистер Горнт», — твердо сказал молодой человек. «По крайней мере, чтобы этого не случилось, я буду работать как проклятый».
«Что? Что он сказал? Что именно?»
— резко спросил четырехпалый на хакка, заметив, что тон разговора изменился. Он наблюдал за беседой и слушал очень внимательно. Сын объяснил, что именно.
«Хорошо», — проскрежетал У. «Скажи ему слово в слово. Если ты не выполнишь все его задания так, чтобы он остался доволен, будешь изгнан из семьи, и в ярости моей истощатся дни твои».
Полчой медлил, скрывая шок. Все полученное в Америке образование восставало, крича: «Пошли ты своего отца подальше! Ведь ты выпускник Гарварда, ты американец! У тебя американский паспорт, который ты заработал с какого бы чертова сампана и с какой бы чертовой семьи не происходил!» Однако он отвел в сторону глаза и не дал воли гневу. «Не будь неблагодарным», — приказал он себе, — «ты не американец, не настоящий американец, ты китаец, и глава твоей семьи имеет право повелевать тобой. Если бы не он, ты содержал бы здесь в Абердине плавучий бордель». Полчой вздохнул.
Он понимал, что ему повезло больше, чем его 11 братьям. Четверо были капитанами джонок здесь, в Абердине. Один жил в Бангкоке и ходил по реке Меконг. Еще один владел паромом в Сингапуре. Другой занимался импортными и экспортными операциями по ремонту судов в Индонезии. Двое погибли в море, один брат осел в Англии. Что он там делал, Полчой не знал. И у последнего, самого старшего, имелась дюжина продуктовых сампанов в гавани Абердина, плавучих кухонь, а также 3 лодки для удовольствий и 8 ночных бабочек.
После паузы Горнт осведомился. Что он сказал, дословно?
Полчой помедлил, а потом решился и перевел дословно.
— Спасибо за честность, мистер Чой. Это было благоразумно с вашей стороны. «Вы, молодой человек, произвели на меня большое впечатление», — изрек Горнт. «Я все прекрасно понимаю».
И тут, в первый раз после того, как У задал изначальный вопрос, он обратил взгляд на старого моряка и улыбнулся.
«Конечно, я с удовольствием предоставлю вашему племяннику работу».
У просиял, а Полчой старался не показывать, какое испытывает облегчение.
«Я вас не подведу, мистер Горнт».
«Да, знаю, что не подведете».
У указал на бутылку.
«Виски?»
«Нет, спасибо, этого довольно».
«Когда начинать работа?»
Горнт взглянул на Полчоя.
«Когда бы вы хотели начать?»
«Завтра». «Когда вам будет угодно, сэр?»
«Завтра. В среду».
«Ух, спасибо. 8 часов?»
«В 9. Впоследствии 8. Шестидневная неделя, конечно. Вы будете работать подолгу, и я стану вас подгонять. Дальнейшее зависит от вас. Посмотрим, сколь многому вы научитесь, и как быстро я смогу предложить вам ответственность побольше».
«Спасибо, мистер Горнт».
Счастливый Полчой перевел это своему отцу. У неторопливо попивал виски.
«Какой деньги?» —
спросил он. Горнт задумался. Он знал, что нельзя промахнуться суммой. Назовешь больше или меньше ожидаемого — уронишь достоинство Полчоя, а главное — его дяди.
«Первые 3 месяца — 1000 гонконгских долларов в месяц, а там поглядим».
Молодой человек постарался скрыть охватившее его уныние. Это было меньше 200 американских долларов, но он перевел слова Горнта.
«Может, 2000?» — спросил У, не показывая, как доволен. 1000 была прекрасной цифрой, и он торговался для того лишь, чтобы не уронить достоинство заморского дьявола и сына.
«Чтобы учить его, многие высокооплачиваемые менеджеры должны будут уделять ему время в ущерб своим основным обязанностям», — вежливо возразил Горнт. «Обучение — дело накладное».
«Много денег в золотой гала», — твердо сказал У. «Две».
1000 в первый месяц. 1250 в последующие 2.
У нахмурился. «Месяцы тли 1500 ты?»
«Хорошо. 3 и 4 месяц по 1500. А через 4 месяца я пересматриваю его зарплату, и Полчой гарантирует, что будет работать Ротвелл Горнт по крайней мере 2 года».
«Что?»
Полчой снова перевел. «Черт, — думал он, — как я поеду отдыхать в Штаты, получая 50 баксов в неделю? Пусть даже 60. Черт! А где я, черт возьми, буду жить? На каком-нибудь чертовом сампане?» Тут он услышал, что Горн что-то говорит, и в голове все перемешалось.
«Прошу прощения, сэр.
Я говорю, что раз вы были так честны со мной, мы предоставим вам бесплатное жилье в Гейблс. Это один из домов нашей компании. Там мы размещаем наших менеджеров-стажеров, приезжающих из Англии. Если вы собираетесь работать в Хонге заморских дьяволов, то неплохо будет пообтереться среди его будущих руководителей».
«Да, сэр!» — Полчой не сдержал улыбки. «Да, сэр! Благодарю вас, сэр!»
Четырехпалый Ю что-то спросил на Хакка.
«Он хочет знать, где этот дом, сэр?»
«На пике». «Там действительно очень мило, мистер Чой. Уверен, что вы будете более чем довольны».
«Еще бы, сэр!» «Да, сэр!»
«Приготовьтесь переехать завтра вечером».
«Да, сэр!»
Поняв сказанное Горнтом, У кивнул в знак согласия.
«Вы все согласны. 2 года, потом осмотреть. Может, больше, хея?»
«Да».
колосо, спасибо, Сталыдлуга, потом на Хака. Теперь спроси, что ты хотел выяснить про банк».
Горнт уже вставал, чтобы уходить, когда Полчой проговорил.
«Дядя хочет спросить у вас еще кое-что, сэр, если вы можете уделить ему время».
«Конечно». Горнт снова уселся в кресло, и Полчой обратил внимание, что теперь гость выглядит более настороженным и внимательнее следит за ними.
«Дядя хотел спросить, какого вы мнения насчет сегодняшнего оттока клиентов из абердинского филиала банка «Хопак»?»
Горн смотрел на него немигающим взглядом. «Что именно насчет этого?»
«Ходят самые разные слухи. У дяди там много денег, равно как и у его друзей. Массовое изъятие вкладов из этого банка стало бы очень плохой новостью».
«Думаю, будет правильно, если он решит забрать деньги», — сказал Горнт, обрадованный неожиданной возможностью подлить масло в огонь.
«Господи!» — пробормотал потрясенный Полчой.
Он следил за Горнтом очень внимательно и заметил, что тот вдруг напрягся, а теперь столь же неожиданно выказал удовольствие. На минуту задумавшись, он решил сменить тактику.
«Он хотел выяснить, играете ли вы на понижение?»
«Он или вы, мистер?» «Чой?» — скривился Горнт.
«Мы оба, сэр. У него внушительный портфель акций, и он хочет, чтобы впоследствии ими занимался я», — солгал молодой человек. «Я объяснял ему механику современного банковского дела и рынка ценных бумаг, как что работает. Растолковал, что в Гонконге дела ведутся иначе, чем в Штатах. Он схватывает все на лету, сэр».
Еще одна ложь. Полчой давно понял, что ему не изменить косных представлений отца.
Он спрашивает, следует ли ему играть на понижение.
«Да, думаю, что следует. Ходит много слухов о том, что активы Хопак не обеспечены. Они брали краткосрочные дешевые кредиты и выдавали долгосрочные дорогие займы, в основном на недвижимость. А для любого банка это классический путь к серьезным трудностям. Будет лучше, если он изымет оттуда все деньги и станет играть на понижение».
«Следующий вопрос, сэр. Придут ли на выручку Хопак Блэкс или Виктория?»
Горнту пришлось приложить усилия, чтобы оставаться внешне бесстрастным. Старая джонка чуть качнулась на волнах, мимо прошла другая. «А зачем другим банкам это делать?» «Я попался», — в ужасе думал Горнт. «Правду я им сказать не могу. Кто его знает, до кого еще дойдет эта информация? Но разве солжешь этому старому ублюдку и его проклятому щенку? Он спрашивает взамен на ту услугу, и я обязан расплатиться, чтобы сохранить репутацию».
Полчой подался вперед в нескрываемом возбуждении. «Я рассуждаю так. Если на самом деле происходит отток клиентов из Хопак, другие не дадут ему рухнуть, как это произошло с банком Ост-Индии и Кантона в прошлом году, потому что вызванные крахом Хопак потрясения не понравятся рынку, большим операторам. Все ждут бума, и могу поспорить, что крупные игроки не позволят, чтобы какая-нибудь катастрофа лишила их верного шанса. Блэкс или Виктория самые крутые, и получается, что именно они придут на выручку».
«К чему вы ведете, мистер Чуй?»
«Если знать заранее, когда акции Хопак упадут до предела, и когда тот либо другой банк или оба вместе начнут операцию по его спасению, можно заработать целое состояние».
Горнт пытался принять решение, но чувствовал, что устал и соображает не так быстро, как хотелось бы. «Должно быть, это дорожное происшествие повлияло на меня больше, чем я думал. Приложил ли к этому руку Данрос? Может, этот ублюдок пытался расквитаться, отплатить мне за тот рождественский вечер или за Саунд-Ориент, за полсотни других побед, возможно, даже за ту старую историю в Макао».
Горнт вдруг разволновался. Он вспомнил, как в крайнем возбуждении следил за гонкой, зная, что в любой момент двигатель Тайбаня может заесть, как наблюдал за машинами, которые, описывая круг за кругом, своим проносились мимо. А потом Данрос, лидировавший в гонке, не появился на очередном круге. И он, Горнт, ждал и надеялся. И тут стало известно, что у Данроса что-то случилось с двигателем, и машина под скрежет металла вылетела с трассы на U-образном повороте в Мелько. И опять ожидание. Горн-то подташнивало. Наконец сообщили, что машина взорвалась, превратившись в огненный шар, но Данрос выкарабкался невредимый. Горнт тогда был очень раздосадован и очень рад. Не гибели Данроса он желал. Тайбань был нужен ему живым, только живой способен осознать позор разорения. Горнт хихикнул про себя. «О, это не я нажал на кнопку, которая привела в действие заговор. Я, конечно, исподволь навел молодого Дональда Никлина на мысль, подсказал разные пути, немного Сян-Ю в нужные руки». Его взгляд упал на Пола Чоя и старого моряка, которые ждали ответа. И от хорошего настроения не осталось и следа. Он прогнал посторонние мысли и сосредоточился. «Да, вы правы, конечно, мистер Чой, но ваша посылка неверна. Разумеется, это все теории. Хо-Пак еще не обанкротился. Возможно, этого и не произойдет. Однако причин для того, чтобы какой-то банк поступил так, как вы полагаете, нет и никогда не было в прошлом. Выстоит банк или рухнет, зависит только от него. Этим и хороша наша система свободного предпринимательства. Предлагаемая вами схема создаст опасный прецедент». «Ведь невозможно поддержать каждый банк, которым управляли неверно. Ни тому, ни другому банку Хо-Пак не нужен, мистер Чой. У обоих более чем достаточно собственных клиентов. Ни тот, ни другой никогда не приобретали здесь акции других банков. Я сомневаюсь, что кому-то из них это когда-либо понадобится».
«Чушь», — думал Пол Чой. «Банк должен развиваться, как любой другой бизнес, а Блэкс и Виктория — самые хищные из здешних компаний, если не считать Стронс и Ротвелл Горнт». «Черт! Да и Asian Properties и все другие хонги». «Я уверен, что вы правы, сэр. Но мой дядя У будет очень признателен, если вы согласитесь держать нас в курсе». Он повернулся к отцу и сказал на Хака: «Я уже закончил, досточтимый дядюшка. Этот варвар согласен, что у банка могут быть неприятности». У побледнел. «А? Большие неприятности. Завтра я буду первым в очереди. Вам нужно быстро изъять все свои деньги».
«А я клянусь всеми богами!» — раздраженно воскликнул Лу. «Я лично перережу горло банкиру Квану, если потеряю хоть одну идти ее монетку, пусть он и мой племянник».
«Он ваш племянник?» — уставился на него Пол Чой.
«Банки — это, те его, не что иное, как изобретение заморских дьяволов, чтобы отбирать нажитое честными людьми добро!» — бушевал Лу. «Я верну каждый свой медяк или прольется его кровь! Говори, что он сказал про банк!»
«Прошу вас, потерпите, досточтимый дядюшка. Было бы невежливо заставлять этого варвара ждать. Подобное против их обычаев».
Сдержав гнев, Фу обратился к Горнту на своем ужасном ломаном английском.
«Банки плохо, хея! Спасибо сказать, правда! Банки плохо, обычай, хея!»
«Иногда», — осторожно произнес Горнт. Четырехпалый Фу разжал костлявые кулаки и напустил на себя спокойствие.
«Спасибо за услугу, да, тоже хотела, как сына сестла, сказала, хея».
«Извините, я и не понимаю, что хочет сказать ваш дядя, мистер Чой?»
Поговорив немного с отцом для приличия, молодой человек растолковал. «Мой дядя счел бы настоящей услугой, если бы его заранее поставили в известность о любом рейде, попытке приобрести контрольный пакет или кого-то выручить. Эта информация, конечно, останется абсолютно конфиденциальной». У кивнул и сейчас улыбался только ртом. «Да, услуга!» — он подружески пожал руку Горнта, зная, что варварам нравится этот обычай, хотя сам считал его нецивилизованным, отвратительным и идущим вразрез с правильными манерами, принятыми с незапамятных времен. Ему нужно было, чтобы сына быстро научили, именно во второй великой компании, и ему требовалась информация Горнта. Он понимал, насколько важно знать о чем-то заранее, и, думал он, без друзей в морской полиции Азии я со всеми своими кораблями был бы бессилен. «Отправляйся на берег, племянник, проводи его до такси, потом сходи за током два топорика и жди у стоянки такси». Он еще раз поблагодарил Горнта, вышел проводить гостя на палубу. Горнт и Пол Чой сели в ожидавший их сампан паром и направились к берегу. Ночь была замечательная, и Иу попробовал, чем пахнет ветер. В нем чувствовалась влага. Дождь. Он тут же взглянул на звезды и ночное небо, собирая воедино весь свой многолетний опыт. Дождь придет только со штормом. Шторм может значить тайфун. Сезон летних дождей уже заканчивался, но дожди иной раз приходили с запозданием, внезапно и очень сильные. Случалось, что налетали тайфуны поздно в ноябре и рано в мае, а если боги пожелают, то и в любое время года. «Дождь нам был бы на пользу», — думал он, — «но нет тайфун». Он поежился. Приближался девятый месяц. С девятым месяцем у него были связаны плохие воспоминания. За годы его жизни тайфун яростно нападал на него в этом месяце 19 раз и 7 раз с тех пор, как после смерти отца в 37-м году он стал главой дома рожденных в море У и капитаном всех флотов. Первый раз пришелся как раз на тот год. С севера и северо-запада налетел ветер со скоростью 115 узлов и утопил целый флот из 100 джонок в устье Жемчужной реки. Тогда утонуло около 1000 человек и его старший сын со всей семьей. В 49-м, когда он отдал приказ всей своей армаде, базировавшейся на Жемчужной реке, бежать с коммунистического материка и обосноваться постоянно в водах Гонконга, нагрянул тайфун, и он очутился в море. Пошло ко дну 90 джонок и 300 сампанов. Его самого и его семью спасли, но он потерял 817 своих людей. Эти ветры являлись с востока. 12 лет назад они задули снова с востока и северо-востока, и погибло 70 джонок. 10 лет назад с северо-востока пожаловал тайфун Сьюзан. Скорость порывов ветра достигала 80 узлов. Тайфун повернул на восток и юго-восток и истребил его флот, базировавшийся на Тайване. Там он унес еще 500 жизней, и 200 человек сгинуло дальше, на юге, в Сингапуре. В тот раз У лишился еще одного сына со всей семьей. Тайфун Глория в 57-м, скорость ветра до 100 узлов, снова множество утонувших. В прошлом году тайфун Ванда произвел разрушение в Абердине и в большей части морских поселений Хакка на новых территориях. Эти ветры приходили с севера и северо-запада, отлетали обратно на северо-запад, а потом сворачивали к югу. У разбирался в ветрах хорошо и в числе дней тоже. Сентябрь, 2-е, число 8-е, снова 2-е, 18-е, 22-е, 10-е и первый день тайфуна Ванда. «Да», — размышлял он, — «а если сложить эти числа, получается 63, что делится на магическое число 3, дает 21, а это снова 3. Надо ли ожидать тайфуна в этом году на третий день 9-го месяца?» Такого никогда не было, никогда на моей памяти, но не случится ли это в этом году? 63 — это тоже 9, или он придет на 9-й день? Четырехпалый снова попробовал ветер на вкус, еще больше влаги. Идет дождь, ветер слегка посвежел, теперь он дует с севера и северо-востока. Старый моряк отхаркнулся и сплюнул. «Джоз! Третий день, 9-й или 2-й, все равно, это Джоз, будь спокоен!» Единственное, в чем не приходилось сомневаться, тайфун откуда-нибудь да придет. И случится это в 9-м месяце, или в этом, который тоже не приносил ничего доброго. Теперь, глядя на сампаны, на своего отпрыска, сидящего в средней части судна рядом с варваром, он размышлял, насколько можно доверять сыну. «Парень не глуп и хорошо знает повадки заморских дьяволов», — думал он, исполнившись гордости. «Да, но насколько он перенял их пороки?
«Скоро я это выясню, будь спокоен. Как только парень сделается частью цепочки, он станет послушным или мертвым. В прошлом дому всегда торговал опиумом вместе с благородным домом или для него, а иногда для себя самого, когда опиум был в чести. Он и сейчас кое-кого в чести. У меня контрабандист Юаня, белого порошка Ли... Кстати, что насчет них? Объединяться нам в братство или нет? Ну, а белые порошки? Они что, сильно отличаются? Разве это не тот же опиум, только посильнее, как спиртное крепче пива? И какая разница, чем торговать, белыми порошками или солью? Никакой, за исключением того, что в дурацком законе заморских дьяволов написано одно контрабанда, а другое нет. А я 20 с лишним лет назад, когда варвары проиграли свою идти ее войну злодеям с Восточного моря, правительство установило здесь монополию на эту торговлю. Разве не на опиуме построена торговля Гонконга с Китаем? Именно на одном опиуме она и развелась, на опиуме, выращенном в варварской Индии. А теперь они уничтожили поля, где сами его выращивали, и пытаются представить дело так, будто этой торговли никогда не было, будто это страшное преступление, за которое можно получить 20 лет тюрьмы, а я, как цивилизованному человеку, понять варвара. Он сплюнул с отвращением и спустился вниз, и устал, размышлял он. Трудный был день. Сначала исчезает Джон Чэнь. Потом в аэропорту берут с поличным двоих этих кантонских губошлепов под даль собачью, и моя партия винтовок попадает в руки полиции. Так и так. Днем мне передают письмо от Тайбаня. Приветствую досточтимого старого друга. По размышлении предлагаю тебе определить седьмого сына к противнику. Так будет лучше для него, лучше для нас. Попроси черную бороду встретиться с тобой сегодня вечером. Позвони мне потом. На письме был оттиск личной печатки Тайбани и подпись «Старый друг». Старый друг для китайца — это человек или компания, которые в прошлом оказали исключительную услугу, или деловой партнер, доказавший за долгие годы свою надежность и выгодность сотрудничества. Иногда годы переходили в целые поколения. «На, — думал Лу, — этот Тайбань — старый друг». Именно он предложил оформить для седьмого сына свидетельство о рождении, дать ему новое имя и отправить в золотую страну. Именно он уладил все проблемы, устранил препятствия для поступления в Великий университет и незаметно следил за парнем. Это он подсказал мне, как выучить одного из сыновей в Америке, чтобы не было даже намека на связь с опиумом. Какие глупцы эти варвары! «Да, так оно и есть, но все же этот Тайбань далеко не глуп. Он действительно старый друг, и благородный дом тоже». Упомнил, сколько он и несколько поколений в его семье тайно заработали с помощью благородного дома и без него в мирное время и во время войны, доставляя любой дефицитный или контрабандный товар там, где это не могли сделать варварские корабли. Золото, бензин, опиум, резину, технику, медикаменты, даже людей, которым они помогали выбраться с материка или попасть на него за немалую плату. Вместе с благородным домом и без него, но в основном с его помощью, с этим Тайбанем, а до него с его старшим двоюродным братом, стариком Крючконосым, а еще раньше с его отцом Бешеным Псом и отцом этого двоюродного брата, с ними клан У стал процветающим. Теперь четырехпалый Ю владел 6% акций благородного дома, приобретенных за все эти годы и упрятанных в целом лабиринте подставных лиц их помощью, но остающихся под контролем Му, самой большой долей их бизнеса по перевозке золота, а также крупными вложениями в недвижимость, судоходство, банковское дело в Гонконге, Макао, Сингапуре, Индонезии, банковское дело... — угрюмо думал он. «Я перережу племяннику горло, а прежде заставлю его съесть собственный тайный мешочек, если потеряю хоть один медяк».
Спустившись вниз, он прошел в темную замусоренную главную каюту, где спал с женой. Она лежала на большой койке на соломе и повернулась к нему в полусне. «Ты уже все? Ложишься?»
«Нет». «Спи», — благодушно бросил он. «Мне еще нужно кое-что сделать».
Женщина послушно заснула. Она была его тай-тай, главной женой, уже 47 лет.
Ускинул то, в чем обычно ходил на джонке, и надел чистую белую рубашку, свежие носки, туфли и серые брюки с отутюжными стрелками. Он тихо закрыл за собой дверь в каюту и проворно поднялся на палубу, чувствуя себя в этой одежде очень неловко и скованно.
— Я вернусь до рассвета, четвертый внук, — предупредил он.
— Да, дедушка.
— Смотри, не спи.
— Да, дедушка.
Он слегка потрепал мальчика по голове, потом прошел по трапам и остановился на третьей джонке.
«Пун, хорошая погода!» — позвал он.
«А?» «Я!» — отозвался сонный голос. Старик дремал, свернувшись на старой мешковине.
«Собери всех капитанов! Я вернусь через 2 часа!»
Пун тут же насторожился.
«Выходим в море!»
«Нет! Вернусь через 2 часа! Собери капитанов!»
У прошел дальше, к личному парому Сампану, где его встретили с поклоном. Он всмотрелся в сторону берега. Сын стоял у большого черного Роллс-Ройса со счастливым номером из единственной цифры 8. Четырехпалый приобрел его на правительственном аукционе за 150 тысяч гонконгских долларов, а рядом в почтительном ожидании замерли его шофер в униформе и телохранитель ТОК-2 Топорика. Четырехпалому У, как всегда, было приятно увидеть свой великолепный автомобиль, и это чувство превзошло растущую озабоченность. Конечно, среди обитателей морских поселков он был не единственным обладателем Роллс-Ройса, но по обычаю у него был самый большой и самый новый автомобиль. «Восьмерка». «Ба! Число самое счастливое, потому что звучит как фа, что значит растущее процветание». Старик почувствовал, что ветер изменил направление, и его вновь охватило беспокойство. «И этот день был плохой, но завтра будет еще хуже». Сбежал ли Джон Чэнь, это падаль собачья, в золотую страну? Или его на самом деле похитили? Без этого куска дерьма я по-прежнему останусь на побегушках у Тайбаня. А мне быть на побегушках надоело. Награда в 100 000 за Джона Чэня — хорошее вложение. Я заплачу за него и за его Итиё монету в 12 раз больше. Слава всем богам, у меня есть шпионы среди слуг благородного дома Чэнь. Он ткнул рукой по направлению к берегу.
«Поторопись, старик!» — угрюмо приказал он кормчему. «Мне еще много чего надо успеть до рассвета».